эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 18 августа, вторник, и сегодня говорить будем вот о чем. Что о ситуации в родной стране думают белорусские добровольцы с Донбасса? Как задерживали и избивали медиков в Беларуси? Uber, Airbnb и прочее. Как коронавирус положил на лопатки суперсовременные городские сервисы. Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мэр Славянска Неля Штепа рекламирует себя на улицах города на русском языке. 1 августа она заявила, что партия мира и развития выдвинула ее кандидатом в мэры города. Активисты возмущены, что экс-мэр, якобы сотрудничавшая с так называемым народным мэром Славянска Вячеславом Пономаревым во время так называемой «русской весны», не сидит в тюрьме. Как так вышло, что подозреваемые в сепаратизме идут в мэры на Донбассе? Почему бессильны суды? И победить ли Штепа? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это общественный активист Валентин Красноперов, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюшев, а также журналист Денис Казанский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. В чем причина вот бессилия судов, с вашей точки зрения? Какие шансы у Нелли Штепы в борьбе за пост кресла мэра города? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших вопросов и реплик.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Антону Шульге. Антон, тебе слово.
Добрый вечер. Украинские военные за прошедшие сутки зафиксировали два нарушения условий перемирия на Донбассе. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По сообщению, 17 августа у Водяного во второй половине дня российские гибридные силы совершили, цитата, «провокационный неприцельный выстрел из подствольного гранатомета». В штабе ООС добавили, что этот выстрел не нес угрозы жизни украинских военных, поэтому они оружие в ответ не применяли. Группировки ДНР и ЛНР о боевых действиях 17 августа не сообщают. С 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В течение двух дней наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пять раз столкнулись с препятствиями мониторинга, в том числе в приграничных районах. Об этом сообщается в отчете миссии. Так, в частности, 15 августа боевики группировки ЛНР прервали мониторинг наблюдателей миссии на пограничном пункте пропуска в Вознесеновке. Через пять минут после прибытия патруля миссии боевик ЛНР сказал им покинуть этот район. 16 августа боевик ДНР отказал патрулю миссии в проезде через временный блокпост вблизи населенного пункта Шевченко. Боевики регулярно отказывают наблюдателям в проведении мониторинга в Новоазовске, который граничит по морской линии с Россией. Мандат миссии ОБСЕ предусматривает доступ ко всей территории Донецкой и Луганской областей, охваченной конфликтом. Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, ставший первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации трехсторонней контактной группы, поможет наладить взаимодействие со всеми жителями Донбасса. Об этом заявил глава делегации Украины Леонид Кравчук агентству «Интерфакс Украина». Его главная задача – это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителей Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 миллиона человек, сказал Леонид Кравчук. Подконтрольная группировке ДНР фактическая администрация Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера. В этом году празднование пройдет на фоне эпидемии COVID-19. Будут ли приняты какие-то меры предосторожности при организации массовых мероприятий, в сообщении не уточняют. Основная часть мероприятий состоится в субботу 29 августа и в воскресенье 30 августа. Главным местом празднования традиционно станет парк Щербакова. За все время пандемии группировка ДНР признает на контролируемой ею части Донецкой области 2114 случаев заболевания коронавирусом, из них выписано 1035 человек, 118 умерли, на лечении остается 961 пациент. Донецкий «Шахтер» не смог составить конкуренции миланскому «Интеру» в полуфинале Лиги Европы. Чемпионы Украины потерпели разгромное поражение со счетом 0-5. Теперь «Интер» в финале Лиги Европы сыграет с испанской «Севильей». Матч состоится 21 августа.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Говорить мы будем о том, как так вышло, что подозреваемые в сепаратизме идут в мэры на Донбассе. Вот на примере Нелли Штепы, которая баллотируется в очередной раз на пост мэра города. И это только такой единичный случай. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С самого начала войны на Донбассе в боевых действиях принимали участие добровольцы из Беларуси. Вначале в добровольческих подразделениях, а затем и в регулярной армии. Недавно в печать вышла книга журналистов Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» про судьбы таких добровольцев. Сегодня протесты на родине не могут оставить белорусов равнодушными, но свою поддержку им приходится выражать виртуально. Вернуться в родные края они не могут. Один из наших героев уже попробовал и чудом избежал тюрьмы. Многотысячные протесты в Минске, Барановичах и Гродно внушают добровольцам осторожный оптимизм. Но все говорят, просто так Александр Лукашенко власть не отдаст.
Белорус Дмитрий Полойко получил украинское гражданство в апреле 2020 года, а добровольцем в Украину он приехал в самом начале войны. С лета 2014-го воевал в добровольческом батальоне «Донбасс». В 2015-м поехал в Барановичи по делам, там его арестовало КГБ, но благодаря приезду будущей жены ему удалось выехать обратно в Украину. «Силовики упустили меня по ошибке», — говорит Полойко. С тех пор он служил в нескольких бригадах вооруженных сил Украины, а сейчас получает высшее образование, хочет стать офицером. Полойко внимательно следит за происходящим на родине, поддерживает протестующих и надеется на уход Лукашенко с поста президента. В 2006 году он волонтерил наблюдателем на выборах и получил трое суток админареста, якобы за хулиганство. На самом деле активист требовал опечатать избирательный участок с бюллетенями, чтобы не допустить фальсификаций. На улицах Минска уже митинговали в 2006, в 2010, в 2017 годах, но никогда протесты не были такими многочисленными.
Когда я был, я одевал майку вот эту с погоней, да, ну, то есть герб погони, и ходил по городу, ко мне подходили даже, ой, молодец, это, ну, а сами боятся. Ну, сейчас я вообще удивлен тому, что люди настолько поднялись в плане понимания того, что происходит. Мне, конечно, радостно на душе.
Лукашенко не сможет игнорировать такое огромное количество людей на улицах, но процесс смены власти будет не быстрый. Одной из причин, по которой на улице вышло настолько много людей, Полойко считает ухудшившуюся экономическую ситуацию, в частности, трудовые контракты, которые не защищают интересы рабочих. Еще один доброволец из Беларуси с позывным Якуб тоже говорит радио «Донбасс Реалии», что протесты не могут не иметь экономического обоснования. Падение в российской экономике повлияло на белорусскую, и денег на диктатуру у Лукашенко не осталось. Он уехал из родной страны в 2016 году. Сначала пошел служить в одно из добровольческих подразделений, а затем и в вооруженные силы Украины.
Перше, что было, це, ну, здивування. Ну, а зараз повна моральна підтримка. Я, ну, зараз попереду моєї військової частини, частина в Західній Україні. То тут, солідарно, ну, коли бачили на Львові, на Львівській Раді, да, вивішений біло-червоно-білий прапор та герб погоня. Тут також градки, де ППД моєї бригади, а також на міської ратуші вивішен, рядом з державним прапором України вивішений наш біло-червоно-білий стяг.
Емоції вище криші, б'ють через край, не здержується третій доброволець Кастус Дубатовка. Он не исключает, что Лукашенко не остановится и будет нагнетать ситуацию и дальше, а может и залить страну кровью.
Потому что он прекрасно понимает, что ему придется ответить потом за все свои эти преступления, за всех пропавших людей, и за то, что он натворил за 26 лет. Еще раньше, ну, он, по крайней мере, какими-то деньгами народу рты затыкал. А теперь все же видят, что, ну, все, уже край. Даже дошло уже наконец-то до тех, кто раньше все-таки топил за него, что, ой, лишь бы не было войны, чарка-шкварка и все дела.
Кастусь приехал в Украину в 2016 году. Первое время не светился, а потом решил, что ему скрывать нечего, и открыл лицо. Вначале он служил в тактической группе «Белорус». Подразделение входило в добровольческий украинский корпус «Правый сектор» и украинскую добровольческую армию, а в 2017-м подписал 3-летний контракт с вооруженными силами. Скоро собирается подписать новый и не уходить с фронта до конца войны. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Сергей Бойко, белорусский врач, рассказал журналистам проекта «Настоящее время» о своем задержании в изоляторе на Окрестино. Ему дали 14 суток, но выпустили раньше конца срока.
Добрый день.
Вот действительно, то, что говорят, если люди слышат, вообще те охранники, да, или те силовики, которые находятся в изоляторе, они слышат, что за стенами кто-то поддерживает, то в отношении тех, кого арестовали, кто находится там, они применяют силу. Это правда?
Да, такое было в соседних камерах. Неоднократно, когда люди пытались позвонить в звонок или позвать кого-то из находящихся на коридоре охранников для того, чтобы им там, возможно, дали воды или оказали какую-то медицинскую помощь тому, кому было плохо. Могли сделать несколько замечаний, но и потом, насколько я точно знаю, в соседнюю камеру влетали и нормально там приложились к ребятам. Я их потом видел на следующий день. Нас вместе в одну камеру привели, у них такие... синие полностью спины были, ну, естественно, и пятая точка тоже была достаточно синей.
Сергей, расскажите свою историю. Как вы оказались в изоляторе?
Да, в принципе, как практически каждый, который там находился, вроде бы просто в одно и то же время все проходили мимо. Это центр города, вечер, воскресенье, никто никому ничего не обещал. В общем-то, все люди обычно просто гуляли. Вот. Точно так же и мы вот, проходили мимо, потом, когда увидели, что все вот это вот начинается, ну, там людей уже начали просто хватать. Кого попало, где попало, как попало. Сидел человек на лавке или шел пешком, там, или ехал на машине. Останавливали, знаю точно случай, и забирали. То есть, ну, точно так же и меня быстренько там прилетели сотрудники. Это, скорее всего, были внутренние войска. Вот. Ну, достаточно культурно, кстати, между прочим. Меня просто аккуратненько взяли под руки, одели шнурок. Вот, стяжку вместо наручников, и посадили в автозак. Ну и потихоньку начали его наполнять. Вот. Потом был момент, когда у парня зазвонил телефон, вот, ему сделали замечание, он хотел попытаться сказать, что его задержали. И в этот момент, короче, сотрудник прям распылил так от души газовый баллончик на нас. Вот. Ну и потом несколько раз нас меняли, где-то раза два мы точно останавливались, перекидывались в другие машины, и потом уже, наконец, третья машина нас укомплектовала, ну и повезла на Окрестино. Ну, а там уже все как-то проходило, не знаю, как во сне. Всех выстроили, загнали в какую-то там непонятную яму. Человек 40, наверное, в комнату такую, метров на 10. Вот. Сначала там стояли, ждали непонятно чего. Потом в другую загнали комнату, там ждали непонятно чего. Потому что люди поступали. Ну, и потом как-то всех быстренько в коридор, пробежка. Чуть ли не гуськом надо было идти. Забрали вещи, обыскали. И распределили по камерам, в которых уже находились люди, и было достаточно много. Там, в первой камере, в которой ночевал, там было порядка 30-35 человек.
А камера рассчитана на 4-6 человек?
Там было, получается, 3 пары двухъярусных нар. Ну да, на 6 человек, все правильно. На 6 человек. Ну, кто спал на полу, пол был деревянный. Кто спал на полу, кто спал за столом. Кто не спал, кто ходил, кто
спал. Сергей, а силу к вам применяли? Почему-то.
Нет, вы знаете, что первый вечер, получается, что как-то людей просто подогнали, там нет-нет, там какой-то там палкой дадут по спине или по пятой точке. Но 9 числа еще как-то там, именно конкретно там, как-то все было более лояльно. Я точно знаю, что это все было вечером 10 числа. Тогда уже начали с 10 числа привозить людей, тогда уже я так понял, что были озлобленные сотрудники, и там гораздо сильнее применялась сила к задержанным.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в студии. Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мэр Славянска Неля Штепа рекламирует себя на улицах города на русском языке. 1 августа она заявила, что партия мира и развития выдвинула ее кандидатом в мэры города в очередной раз. Активисты, в частности в Славянске, возмущены, что экс-мэр, якобы сотрудничавшая с так называемым народным мэром Славянска Вячеславом Пономаревым во времена так называемой «русской весны», не сидит в тюрьме. Как так вышло, что подозреваемые в сепаратизме идут в мэры на Донбассе? Почему бессильны суды? И победители Нелли Штепа? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Он с нами по скайпу. Александр, здравствуйте. Восстанавливаем связь с Александром. Вроде бы должна она быть. Также с нами общественный активист Валентин Красноперов. Валентин, слышите нас?
Да, добрый вечер, добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Особенно интересно мнение вот жителей Славянска. Как вы относитесь вот к очередному баллотированию Нелли Штепы на пост городского головы? И с вашей точки зрения, победит ли Нелли Игоревна на вот этих выборах местных, которые состоятся 25 октября? Популярна ли она среди жителей Славянска и почему? Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших вопросов и реплик. Может быть, восстановили связь с Александром Клюжевым? Александр, слышите нас? Сейчас только восстанавливаем эту связь. Валентин, ну вот такой, наверное, общий к вам вопрос. Удивлены ли вы или нет, что вот Нелли Штепа баллотируется на пост городского головы Славянска? И вообще интересно, это вот такая целенаправленная, координированная акция, что несколько политиков местного уровня, которые подозревались в сотрудничестве с сепаратистами, да, посягательство на территориальную целостность, есть специальная статья в Уголовном кодексе Украины. Вот они идут, возвращаются в политику. Это их частное желание или это вот такая целенаправленная акция, которую многие называют реваншем? Вот ваши впечатления?
Ну, я б... Це було логічно, що вони намагатимуться повернутися в політику. Ось, і зараз багато платформ політичних шукають собі людей, які намагаються через їхні, ну, чи через їхні платформи завести в політику, які мають там більш-менш довіру суспільстві чи рейтинг. Ось, і це об'єктивний політичний процес. Інше питання, чому судова і правоохоронна система не реагувала на тих людей, які так чи інакше були пов'язані. Тут важливо уточнити, мало хто знає проблематику. Проблематику в тому, що 12 квітня, а особливо 17 квітня, Нелля Штепа була відсунута від процесів, які відбувалися в місті Слов'янську. І, по суті, Російська Федерація, окупант, вона, зігравши на настроях місцевих еліт, яким багато чого пообіцяла, по суті, їх кинула. Я вам то приклад Єфремов, який там з Ризловим домовлявся, що там якісь активи йому перейдуть. Ось, і, по суті, відсунула від процесів.
Де ви про 14-го, так, да, Валентин?
Та. І судити їх треба було в першу чергу. І це велике помилка нашої судової системи, і взагалі політичної системи. Ми пішли в договір з місцевими елітами, які так чи інакше брали участь в репресіях проти Майдану, а потім в тих от вакханалії правих секторів і накручуванні місцевого суспільства, яким потім використала Росія. Ось за це те, що відбувалося в січні, в лютому і в березні 2014 року, і треба було притягати до відповідальності за те, що вони робили. А вони робили там достатньо багато, наприклад, що Штепи, ми як донецькі євромайданівці приїжджали і проти нас були здійснювалися організована агресія, організована, зокрема, Неллею Штепою, організована її структурами, людей накручували і, по суті, спалювали нам, чуть не спалили нам автомобіль, і там було блокування, використання комунальної власності і багато всього іншого. Тобто за це можна було притягати до відповідальності. Сьогодні судді беруть самовідвід, і в великій кількості, бо бояться і не хочуть приймати рішення про її арешт, тому що в більшості її звинувачують саме за події, коли, в принципі, Пономарьов брав участь вже в окупантами поставлений, десь там витягнутий з в'язниць, чи там, не знаю, з яких клоак в Російській Федерації, який він там десь перебував. Ось, і він в більшості брав оцю політичну відповідальність і виконавчу відповідальність на плечах окупаційних військ.
Пока що Штепа сиділа в заложниках, вона сама об этом говорила, що її устранили.
І тому та й проблема, що вона може довести це, розумієте? Вона це довела вже в європейському суді, вона це може довести і в українському суді. І виходить, що от якраз цей лаг, тобто не вміння і не бажання привести до відповідальності людей, які, по суті, формували цю істерію всередині країни, до того, як окупант вже відкрито почав серйозно втучатися і в Слов'янськ, потім в Донецьк, і є головною проблемою сьогоднішнього дня. Щодо самої їхньої політичної перспективи, то не все так гладко, мені так здається. Хоча грошей надали на Лиштепи, видно, дуже багато. Вона скуповує, по суті, сьогодні всі. І це теж є проблема. Це дуже дратує ту частину суспільства, яка як могла допомагала армії, як могла чекала, і як могла після виборів, після звільнення міста, включалася в суспільно-політичні процеси. І хоч якось хотіла, щоб не поверталася війни, це людям дуже боляче. Насправді, таких от активних в Слов'янську 20-25%. Ось, ну тобто активних політичних, що виявлення, якщо говорити про там, які виходять, то це до 10%, але такі люди є, і їм дуже боляче, я їх розумію, що по суті участь людини в політичному процесу, то за життя, за розвиток, оця партія, їй дали гроші, є така інформація, чому? Тому що ну, їй раніше давали гроші, тоді давав Близнюк, коли вона обиралася на мера міста до війни, на сьогодні їй інші дають гроші, ось пов'язані скоріше з Новинським і взагалі цією партією, іншою опозиційною партією. Проблема в тому, що вона скуповує всі місцеві зараз медійні площадки, ось, інстаграми, фейсбуки, будь-що, що хоч якось можна додоркнути людей до політичного процесу, намагається проявити себе як кандидат. Чи вона зможе стати головою міста? Не все так однозначно, як от дивилися ми на реакцію людей, на опитування, як вони говорять. Ну, вони дещо цей от такий от лоск, тим, що вона там господарка міста, він трошечки спав, слава Богу, особливо після децентралізації. От щось, якісь процеси Слов'янську пішли, і без неї пішли, і начебто і життя не пропало, а тому прям такої сакралізації, яка, до речі, була Слов'янську до цього, вона будувала, вона там себе імператрицею формувала, там до виборів взагалі був така політична важка ситуація суспільна, вона там робила якісь всякі там перформанси, де вона там на коні їздила, де вона там себе і Катерину ІІ будувала, себе строїла, ось, але на сьогодні не все так однозначно, будемо дивитися. От, але ситуація важка. Перше, я що резюме роблю, це перше, що не змогло, ну, на жаль, і політичний, і судовий, правоохоронний процес не зміг притягнути відповідальних за накручування країни одразу після Майдану. Ось, це було час упущений. Ось, а друге, це справді серйозна конфліктність сьогодні в суспільстві Донбасу, тому що, ну, я давно пишу і кажу, що якщо є громадянське таке зіштовхнення політичне, ну, на політичному рівні, да, дійсно, це не громадянська війна, то це справді не в Україні, а там на Донбасі, де рухнула ця монопольна система, і там ще ці качелі будуть довго відбуватися, і, на жаль, буде і таке проявлення. Оскільки ми в правоохоронній системі не змогли її закрити доступа, ось, то вона використає його і буде балотуватися. Чи стане вона мером, я не знаю. Ймовірність висока, але не однозначна, не 100%.
Ну, спросимо слов'янцев ще раз, номер прямого ефіра 0800 300 403, розкажіть вот об отношении в городе, только объективно, к Нелі Штепі. С вашей точки зрения, возглавит ли она Славянск в очередной раз? Восстановили вроде бы связь с аналитиком гражданской сети «Опор» Александром Клюжевым. Александр, слышите нас?
Да, добрый день.
Вот «Опора» обратила внимание на рекламу Нелли Игоревны. Вот скажите, что не так? Там у вас много замечаний к этой рекламе. Расскажите, что не так с этой рекламой, которая сейчас появилась на бигбордах Славянска?
Ну, там основна проблема – це недотримання законодавства про функціонування державної мови. У нас ця зовнішня реклама має бути державною мовою. І, в принципі, ця проблема проявлялася на виборах попередніх місцевого рівня, і також була певна реакція правоохоронних органів.
Тобто, головна претензія, що на російському мові ця реклама, да, транслює меседжі свої?
Є вимоги до кандидатів, в тому числі потенційних кандидатів політичних партій, які діють у виборчий, міжвиборчий період, і вони зобов'язані дотримуватися будь-яких норм законодавства, тому що якщо ти в одній частині не дотримуєшся, ти не будеш дотримуватися в іншій.
А грозит ли что-то Нелли Штепі, вот этой партии мира и развития, за то, что вот они используют русский язык в рекламе на улицах городов, вот в общественном пространстве? И вы там еще некоторые, ну вот такие аспекты обращайте внимание, что это фальстарт, да, еще де-факто не началась избирательная кампания, Нелли Игоревна уже рекламируется, за это ей что-то может грозить?
Ну, безумовно, це наша місцева команда звернула на ці обставини, але я хочу підкреслити, що дочасна агітація вже розпочалася в всіх регіонах, у всіх без виключення громадах, тому не можна тут акцентувати увагу тільки на Слов'янську. Є проблема традиційно, що у нас кандидати заздалегідь до виборчого процесу починають свою агітаційну кампанію. Ці гроші, які витрачаються кандидатами, наприклад, особисто, вони є непрозорими. Якщо у випадку з дочасною агітацією політичних партій ще є певна можливість відслідковувати ці кошти через регулярну звітність політичних партій, у випадку з персоналіями, з кандидатами окремими, які ще не зареєстровані, фактично є можливість неконкурентно, непрозоро, непідзвітно витрачати кошти на цю агітацію. Зараз, безумовно, немає важелів законодавчих, як реагувати на це, але ми не можемо не звертати на це увагу, тому що якщо один кандидат в будь-якому регіоні, в будь-якому місті витратить до початку виборчого процесу, до своєї реєстрації величезну купу коштів, а інший його конкурент буде тільки в межах виборчого фонду, де кожна копійка має бути відзвітована, і потім правоохоронці, до речі, звертають увагу на порушення в цих виборчих фондах, і є навіть певні розслідування ефективні, то це не рівні умови для проведення кампанії. Тому тут і кандидати, і виборці мають бути свідомі, що навіть якщо в нашій країні не все законодавством передбачено, ми знаємо, який у нас законодавчий процес, особливо в частині виборів, це не означає, що політики мають вдаватися до цих маніпуляцій подвійних стандартів.
А великі гроші вложені в рекламу Неллі Штепи, от оцінюється лі ваше?
Я не буду говорити про те, що я не знаю. Я не володію інформацією.
Хорошо, вот есть уже много слушателей. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я как раз из Славянска. И дело в том, что моя родственница работала два раза у Нелли Игоревны, работала в бухгалтерии. И там проблем с бухгалтерией не было. Что когда она в институте работала, что когда она в фонде работала. Там, насколько я знаю, нарушений по бухгалтерии, во всяком случае, бухгалтера не видели.
А когда это работала первое... и какие нарушения, расскажите?
Нарушений там никаких не было. Когда работала, когда Леля Игоревна работала в институте, а потом, когда женщина перешла работать в фонд, ее пригласили туда.
Скажите, как вы, как житель Славянска, относитесь вот к решению Нелли Штепы баллотироваться в очередной раз, и победит ли она?
Я думаю, что победит, потому что в городе они очень хорошее мнение. Она незаслуженно пострадала от киевской власти. Она кандидата не была. Если она очень много сделала для города и для обычных жителей города.
А что сделала, скажите?
Очень много фонд помогал, насколько я помню, и детям больным, и тем людям, которые перед пенсией потеряли работу. И если помните, тогда много на площади города было и концерты, и конкурсы, и всякое такое.
Как вы относитесь вот к тому, что вот Валентин Красноперов рассказывает, что во времена Евромайдана вот Нелли Штепа, во-первых, накручивала вот противостояние между Киевом и Донбассом?
Майданутых нам не надо. К этому я отношусь прекрасно. Нам, проплаченных бандеровцев с Западом, не надо.
Спасибо за честность. Спасибо. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем. Представьтесь.
Ага, добрый день, Харьков, Вира. Вот хотел бы Красноперов, вот вы как-то на Неллю Штепу напали. Ну, я ее как-то не оправдываю. А вот у нас есть какой Красноперов или кто там еще у вас, ребята, сидят. Ребятки, а ну расскажите, как Ринат Ахметов организовал тетушек на Майдан. Расскажите, не бойтесь. Спасибо.
Ну, опять же, другая тема, но интересная. Спасибо за звонок. Еще слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Луганщина, Старобельск, Наталья. Ой, господи, после этой женщины, ну, вы понимаете, вы когда говорите, что там на Донбассе, там патриоты, они под дулами автоматов. Вот, персонаж звонил под дулом автомата. Я вообще не понимаю, вот у нас законодательство, оно прописано таким образом, а прописывает его известно кто, что доказать вообще невозможно. Даже если бы Нелли Штепа расстреливала с автоматом в руках, наверное, сказали, что она сама была под дулами автоматом. Потому что я просто удивлена, что наша СБУ еще с нее радистку Кэт не сделали. Могли сказать, что она была под прикрытием. Уже такая работает схема, что это все на самом деле мэры под прикрытием. А какая разница, сейчас там кто, Лях, ее заместит. Разницы, собственно, нет. Муж королевской, по-моему, от Славянска прошел. Поэтому, ну, еще одна тетя Штепа. В Киеве этих тет Штеп полно сидит. А женщина, она, конечно, внешне, ну, я вам так скажу, очень такой вульгарный вид, если не похабный у нее.
Вот, ну, давайте на личности не переходить. Да, это неважно. По вкусах не спорят. Спасибо большое за звонок. Еще слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Виктор, Донбасс. Да, я хотел, чтобы свое мнение высказали, ну, хоть, конечно, так, ну, я за что хочу сказать, что суды у нас, эти, нема реформы, не сделано ничего, а люди все, вот тут вот, пропаганда эта российская, они все пропитаны, вот эти все, они ждут, что они придет сюда, Путин придет, они ждут, сидят, седьмой год они сидят, ждут, вот тебе и все, вот это тоннели будут все проходить, все регионы будут бабки укладывать туда, куда им надо, они денег не жалеют, им надо... Они будут продвигать. Вот так я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо вам. Вопрос Александру Клюжеву. Александр, а есть ли какая-то информация, вот занималась ли опора вот этой партии мира и развития, от которой баллотируется Нелли Штепа? И вообще, если вот поделить, ну вот так называемые, да, считающиеся пророссийскими партиями, оппозиционный блок, оппозиционная платформа «За жизнь», вот насколько они ориентируются на этот регион, кто больше всего проводит агитации в этом регионе?
Ну, я знову ж таки можу говорити про агітацію в контексті моніторингу соціальних мереж. І наша команда здійснює моніторинг політичної реклами в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. То все ж таки тренд, він такий, що ті партії, які найчастіше заявляють про те, що на Донбасі погані є процеси з точки зору настроїв громадян, я так скажу дипломатично, тому що ми вже в умовах виборчого процесу, і ми спостерігаємо за цими виборами, вони найменше якраз витрачають коштів на соціальні мережі, на ці регіони. Ті партії, які традиційно звинувачуються в тому, що вони мають зв'язок з Російською Федерацією, вони більше вкладають в цю агітацію. Тому я хотів би від себе, як громадянин, сказати, що є проблема правоохоронної системи. Вона, безумовно, дуже серйозна. Відповіді про події 2014 року суспільство однозначні відповіді не отримало досі. Але те, що у нас є, зберігається в партійній діяльності поділ за регіональними, так би мовити, квотами, що в цьому регіоні мені дешевше нічого не робити, ніж робити, то в така ситуація у нас і складається з різними настроями громадян, в тому числі настроями, які навряд чи можна назвати безпечними з точки зору територіальної цілісності і таке інше. І тут теж важливо, мені здається, так між собою в межах цієї дискусії зрозуміти, що вся дискусія про участь, наприклад, Нелі Штепи в виборчому процесі жодним чином не стосується самих виборів. Є конституційні норми, вони дозволяють особі висуватися, крім тих осіб, які мають судимості за тяжкі і особливо тяжкі злочини, якщо ці судимості не зняті. І, скоріше, тут маємо пред'являти претензії не самому кандидату, а пред'являти претензії правоохоронній системі, чому вона діє так, що досі суспільство не знає однозначно відповіді про те, чи поніс хтось відповідальність, чи відповідальність проігнорована і система не спрацювала. А якщо ми це все прив'язуємо до виборів і факту реєстрації кандидата, то ми фактично цим кандидатам сприяємо. І я би не хотів, щоб ми повторили кампанію 2019 року, коли у нас була низка кандидатів, щодо яких були питання, щодо їх участі в певних процесах в 2014 році. І тоді звинувачили всіх, хто завгодно. ЦВК, інші виборчі комісії, про те, що вони беруть участь у виборах. І, в принципі, кандидати були край задоволені. Вони були дуже сильно задоволені, що така увага до їх суспільства, тому що ці кандидати знали, що жодним чином ні ЦВК, ні будь-яка інша виборча комісія, ні навіть суд в умовах виборчого процесу не може вплинути на реєстрацію чи скасування реєстрації цього кандидата. Тому, мені здається, тут важливо уникнути емоцій в умовах виборчого процесу. Всі кандидати повинні отримати від держави у рівні можливості для агітації, якщо людина зареєструвалася відповідності до законодавства. А те, що у нас досі повноцінного розслідування не було цих подій, тут абсолютно немає жодних заперечень.
Да, ну тут ніхто не спорить, да, що має Неля Штепа право балотуватися. Да, ну от просто апелюємо к активістам, які вийшли от вчора фактично на вулиці Слов'янська з требуванням винести приговор до того, як будуть вибори місцеві, щоб от вона не могла балотуватися. Давайте к нашому розмові Дениса Казанського підключимо, журналіста. Денис з нами по телефону. Денис, слышите нас? Алло, Денис, слышите нас? Постараемся восстановить связь. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю, еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? Что-то у нас продолжаются технические палатки. Обращаюсь к еще... Не палатки, обращаюсь к еще одному слушателю. Здравствуйте, слышите нас? Представьтесь, пожалуйста. Восстанавливаем связь. Валентин, вот вы сказали о том, что Нелли Штепа должна ответить за некое вот накручивание людей. Ну вот ее оправдали все суды. Вы сами признали о том, что непонятно, в чем она виновата. Она сама объяснила, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов в плену вот у соратников Вячеслава Пономарева. Ее били. Интервью для российских изданий сделаны под дулом автомата. Вот вы можете четко сказать, за что она должна ответить, если вот судебная система, мы еще спросим у Дениса Казанского, он следит за вот этими судебными процессами, может быть, выскажет свое мнение, в чем проблема, за что же она все-таки должна ответить?
Це організація активного насильственного спротиву права громадян збиратися, бо активістів в Слов'янську тоді, коли ми приїжджали, по суті, організовані групи громадян під проводом Нелі Штепи і заступників утискали в правах і загрожували життю тоді. Далі вона взяла участь у розкрученні інформаційної істерики. До речі, секретар міської ради забув прізвище міста Донецька теж за це частково був притягнутий до відповідальності і втік з України. Тобто це, по суті, брехня, маніпуляції, направлені на розкол суспільстві в важкі часи. Тобто тут треба за це більше в першу чергу притягати, а не до того, там, що був Пономарьов чи не Пономарьов. І ще другий момент, я хочу сказати, тут тема відбувалася дуже важливий, був дзвінок першої людини, яка почала говорити, от Неля, нам праздники діяли. Бачите, на Донбасі в чому проблема? Якщо в більшій частині України або процес місцевого самоврядування відбувається хоч би яким чином, що є місцеві групи, ресурсні підприємці, активісти, інші, які формують знизу політичні партії або вливаються в політичні партії і відбувають конкуренцію на місцевому рівні, то, на жаль, тепер ми маємо велику частину суспільства на Донбасі, яка живе достатньо таким вертикальним життям, коли має бути господар політичний процесу. Про це треба говорити. І, на жаль, ще культура дуже не розвинулась. Її корені різні є, зокрема, через індустріальну форму розвитку і ще залишення отих от старих так званих політичних пережитків. Тому ця роль, на жаль, роль такого господаря міста, от, вона дуже сильно грає. І коли хтось каже, що чому от там надземні партії або демократичні йдуть в регіон, вибачте, кожен регіон рівноправний тут по-своєму. Що на Галичині, що на Вінниччині, що на Київщині, там місцеві бізнесмени і активісти формують партії, йдуть і конкурують. Ніхто на них зверху не гроші не вливає. Але на Донбасі, на жаль, дотепер здатність є, вона потрошку росте. Зокрема, був приклад входу Самопомічі в Слов'янську в 2014 році. Подивимося, як на цьому етапі будуть заходити демократичні сили. Але я хочу сказати ще важливе. Але є плюс в тому, що навіть якщо Неля, на жаль, виграє вибори, ось вона не отримує більшість в раді, в місцевій раді, так? І це вже є певним плюсом, що це не буде тотальна влада, як тоді, коли її партія регіону підтягнула, влила в неї гроші і будувала з нею цю Катерину ІІ. Да? Оцей такий образ пані і господарки міста, який, на жаль, дотепер часто грає в регіоні. Ось, і тому так.
Ну вот мы обращались к Нелли Штепе с предложением поучаствовать в нашем эфире. К сожалению, она не согласилась. Было бы интересно вот послушать ее аргументы, почему на русском языке, почему она решила снова идти вот в мэры Славянска, несмотря на вот сопротивление.
Чому вона натравлювала людей до фізичної розправи, до іншої думки, які, наприклад, підтримували Майдан в лютому 2014 року. в січні-лютому 2014 року. Чому вона організовувала людей і робила істерику з приводу того, що прийдуть автобуси з правого сектору, накручуючи суспільство і готуючи почву, без Пономарьова, готуючи почву до дій спеціальних служб Російської Федерації. Чому вона це зробила, це питання? Чому дотепер не є по цьому питанні притягнення, а не по тому, що там був Пономарьов, не Пономарьов? Це важко довести, дійсно важко довести, тому що справді у нас 17 квітня була під 12-го і відсунула, 17 квітня насправді була під арештом, в міськраді сиділа там. Ось там страшно, нам вона отримала нормально від цих окупантів, з якими вона, по суті, почала співпрацювати. І тут дійсно важко щось притягувати. А до цього треба думати, і є прецеденти. В чому питання?
Рассматривалось дело Нелли Штепа в Червонозаводском, Коминтерновском, Ленинском, Октябрьском районных судах Харькова. Но там отводились судьи, члены коллегии судей, ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах даже не удалось провести подготовительное заседание. Вот вроде бы восстановили связь с Денисом Казанским. Слышите нас? Алло, Денис, слышите нас? Денис, ну вот следите вы, наверное, за судебными заседаниями по поводу политиков, которые подозреваются в сепаратизме. В чем главная проблема? Почему нет ни одного вот обвинительного приговора? И вот могут люди, подозреваемые в сепаратизме, баллотироваться в мэры, потому что нет у них судимостей?
Ну, на мой взгляд, там проблема в том, что просто кто-то покупает, извините меня, банально судьи, чтобы они эти дела, ну, как бы, не рассматривали, да, или отказывались рассматривать, или каким-то образом затягивали процесс, или разваливали их. То есть эта проблема, ну, вообще касается нашей правоохранительной системы и нашей судебной системы. Потому что, ну, извините меня, есть по ряду, я понимаю, что по некоторым мэрам там может быть какая-то ситуация неоднозначна, сложно доказать вину и так далее. Но по ряду мэров, по ряду представителей местной власти ситуация абсолютно однозначная. Там давным-давно должен был быть обвинительный приговор. Что касается той же Нелли Штепы, я могу сказать, что да, действительно, на каком-то этапе ее арестовали сами же эти боевики, посадили на подвал, и это дает ей право, как бы, да, точнее, повод из себя строить жертву этих оккупантов. Но я был в Славянске лично, был 13 апреля в день захвата. Как только пришла новость о том, что Славянск захвачен, я выехал туда, я был вместе с датскими журналистами, и я лично своими глазами видел Нелю Штепу в розовой курточке, которая бегала и успокаивала людей местных, которые собрались, и кричала, что это наши ребята, они пришли нас защищать, что и она еще спрашивала у толпы, вы меня типа не предадите, будете со мной до конца. И люди кричали, да, которые собрались. То есть она всецело была на стороне этих боевиков, она еще местное население склоняла на их сторону. И опять же, боевики пришли туда не на пустое место. Там готовился, вы знаете, что это отряд Пономарева, который находился в городе, он готовился принимать этих боевиков. Они дежурили вместе с гаишниками на посту ГАИ, потому там Славянск есть как раз на вот этой трассе Харьков-Ростов, есть стационарный пост. ГАИ, там постоянно вместе с полицией стояли боевики с оружием, с цепями. 30 марта они напали на колонну автомайдана, который проезжал с флагами Евросоюза, побили машины и людей. То есть это все не было, не нужно строить жертву режима. Она однозначно этим людям содействовала и должна за это понести справедливое наказание. А есть еще такие представители, как Владимир Струк, бывший народный депутат от партии регионов. Сохранилось видео его выступлений, где он выступал и кричал, что нужно, значит, вот этих фашистов, которые придут на нашу землю, в этой земле закопать там. Ну, то есть, как бы, это были открытые призывы к убийству украинских военных и добровольцев. И более того, даже боевики в поселке Юбилейный, где Струк избирался по округу, он им раздавал оружие, то есть они ему выносили благодарность, это все показывали по местному телевидению, и сам же Струк эти сюжеты в то время как бы и поощрял, потому что он еще не знал, чем закончится, и он был на стороне вот этих боевиков ЛНР, а потом тоже в какой-то момент он понял, когда начался совсем уже кровавая каша началась, он перебежал сюда. То же самое есть Валерий Гнатенко, это ныне депутат от ОПЗЖ, а раньше это был мэр Дружков. Есть огромное количество видеозаписей, где он вместе с боевиками встречается, обсуждает, как проводить референдум. Он был организатором незаконного референдума по Дружковке. Он лично распоряжался выделить помещения людей под эти так называемые комиссии. Это все зафиксировано. Это не выдумки чьи-то и не слухи. Это все доказано, есть свидетели. И то, что эти люди на свободе, это просто саботаж и предательство. То есть я убежден, что за них кто-то заплатил. Ну, точнее, даже не кто-то, а те политические силы, очевидно, они там вокруг Медведчука кучкуются, да, или там Новинского, условно говоря. Ну, я к примеру говорю, то есть это вот ОПЗЖ, ОПОБЛОК. То есть я уверен, что они просто за деньги порешали, этих людей отмазали от тюрьмы, и теперь они, грубо говоря, знаете, есть такое понятие в политике «обязвы». То есть они обязаны теперь, и как бы вот они стали такими как бы марионетками у этих представителей партии ОПЗЖ, которые их отмазали от ответственности. Теперь они как бы инструмент в их руках.
То есть, Денис, вы намекаете на то, что вот это вот возвращение, баллотирование людей, подозреваемых в сепаратизме, вот на местные выборы, это не вот их личное желание, да, что вот якобы спасти регион, да, поднять этот регион, это целенаправленная акция, так называемый, ну, что называется, реванш.
Ну, смотрите, то, что у них есть такое желание вернуться во власть, я тут абсолютно не отпариваю это, да. Конечно, я думаю, без их желания, ну, они бы как-то, наверное, бы не пошли. Конечно, они хотят вернуться к власти, аж уже им плохо было. Вы думаете, Нелли Штепа мало зарабатывала на посту мэра Славянска? Я думаю, у них, тем более, сейчас все увеличились бюджеты после децентрализации. Безусловно, я считаю, что, конечно, они сами рвутся к власти. Ну, а то есть, на одно другого не исключают, но это и есть революция. Потому что давайте посмотрим, что будет дальше. Да, вот идет Нелли Штепа опять мэром Славянска, и мы же вернемся просто к ситуации там условно 2013 года. То есть все же просто-напросто повторится. Все люди, которые звали агрессора, которые готовили почву для вторжения этих боевиков, которые их прикрывали, которые организовывали этот незаконный референдум, которые стравливали людей, поощряли их участвовать в вот этих массовых беспорядках, массовых акциях неповиновения против Украины, да, эти же все люди, они остались на своих местах. Как вы думаете, они будут как-то себя иначе вести? Нет, конечно. В свое время я еще давно говорил, что тот факт, что не наказали когда-то организаторов Северодонецкого съезда сепаратистов, кто проходил в 2004 году, и тогда еще был там Колесников, Богатырева, которые призывали Ефремов, Тихонов, они призывали к созданию юго-восточного там какого-то государства с центром Харькове, то есть к расколу Украины. Никого тогда за это не наказали. Вот 2014 год мы получили в том числе из-за того, что никто не был наказан за 2004. А поскольку нет людей, которые наказаны за 2014, мы получим еще повторение 2014 через энное количество лет. Вот можете попомнить мои слова.
Но для справедливости скажу, что пока нет никакого вот решения суда по Нелли Штепе, еще раз отмечу, и Европейский суд по правам человека признал нарушение со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нелли Штепе. Украина выплатила 3600 евро, но ее не оправдали, а только признал Европейский суд, что предварительное заключение было длительным и неоправданным, и уголовное производство против нее было необоснованно длительным. То есть в этом состоит нарушение со стороны Украины, а не в том, что Европейский суд не оправдал, собственно говоря, Нелли Штепе, чтобы было тоже четко понятно. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я вас витаю, здесь Славянск, Александр, на голос.
Очень приятно.
Я не знаю, чи лунала у вас, я, на жаль, на початок самої передачі програми вашої НСТИ, чи лунала у вас в програмі інформація про те, що вчора відбувалася під стінами, під приміщенням Донецької військово-цивільної адміністрації акція, де небайдужі мешканці вимагали звіту силових структур по останній справі, заведеній на Штепу, у вбивстві Білячевська. Це вбивство відбулося, я згадаю, багато знаючи. Це перше було вбивство нашого спецслужбовця 13 квітня 2014 року. Два місяці тому була заведена кримінальна справа на Штепу у участі в цьому вбивстві. І якось так все це тихо проходить і незрозуміло, чи відбуваються якісь процеси. Саме мешканці і вийшли з пропозицією провести брифінг силових структур під егідою, можливо, ВЦА, військово-цивільної адміністрації, і повідомити про розвітувати тією інформацією, які можуть надати в публічному доступі чи відкритому доступі. И расповести про це.
А поясните, пожалуйста, мы вчера делали сюжет про это, да, про этот пикет. Вот скажите, а как Неля Штепа вот относится к убийству бойцу спецподразделения СБУ-А Геннадия Беличенко? Вот в чем связь?
Вы знаете, она там была присутня, и не просто так она там была присутня. Там с ее дії почалося той розстріл. Вона туди приїхала, вона там спілкувалася. І після того, як вона поїхала, відбулися події. Тобто вона, очевидно, причетна до тих подій. Саме і мають слідчі органи, слідство дослідити все це, всі ці деталі, дізнатися і надати суспільству чітку відповідь. Бо якщо ми кажемо, що Пономарьов, от пан Галантин розповідав про те, що дійсно більшість подій відбувалися вже без безпосередньої участі Штепи, то тут загинув державний службовець. Державний службовець, причому спецпризначений, де правоохоронні структури, де силові органи мають взагалі докласти максимум зусиль. І от лише 6 років минуло з тих пір, і от тепер ми тільки дісталися до того, що ага, можливо, участь Штепи полягає не лише в тому, що її звинувачували 5 років, 6 років тому в першому судовому процесі цьому, а дослідити всі нюанси. І саме тут же є безпосереднє вбивство і безпосередня участь Штепи. От цього ми вимагаємо. Ми вимагаємо дослідити ці факти і провести певні дії, які не дозволили Штепі потрапити вже на посаду очільника міста. Бо ви знаєте, вчора, я продовжую, от, вчора дуже слушна думка пролунала на цій акції. Бо якщо вважати, що Штепа в 10-му році прийшла до влади у місті, то може цього разу ми не будемо чекати 4 роки, щоб такі події трапилися знову. Бо тоді загинуло, і досі гинуть люди. Десь більше 10 тисяч вже загинуло. І, можливо, ті люди, які воювали, ті вояки, які воювали, вони зрозуміють, ні, ми не хочемо чекати, поки Штепа знову покличе тих російських братів своїх. І почнеться ще щось нове. То може запобігти цьому краще на ранній стадії.
Вот обращаюсь к нашим слушателям. Вчера вышел материал, можете найти его на сайте Украинской службы Радио Свобода от моего коллеги Сергея Горбатенко. Называется он «Правосудие должно дать оценку». До выборов Славянске протестуют против Нелли Штепы. Как раз вот описывается вот этот вот кейс убийства сотрудника Полтавской Альфы Геннадия Беличенко. Вот как говорят активисты, к нему Нелли Штепа причастна. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Знаете, тут не только Неля Штепа или еще кто-то. Таких людей много, которые просто были, сотрудничали сепаратистов, открыто призывали. Они сегодня на свободе. Я разговаривал с добровольцами, которые вот в первой волне были. Они арестовывали вот этих пособников-террористов. Я просто говорю, ну а дальше? А их дальше просто отпускали. Они сдавали их СБУ, они сдавали милиции, полиции. Их просто отпускали. Они на свободе. У нас много людей, которые приходили, тупо угрожали активистам, украинским активистам. Говорят, мы вас порежем. Придут наши, вам кранты. И мы приходили, потом сдавали. Они сегодня ходят, ну, и ничего из-за этого. Поэтому, ну, я не знаю, как это дальше будет. Ну, просто... Наша власть, я не знаю, как с ней разговаривать и как им докричаться, чтобы они наконец-то начинали свои выполнять прямые обязанности. Это не власть, это клоуны.
Спасибо большое. Ну вот есть несправедливость, ощущение несправедливости в части украинского общества. Надеемся, ну, будут какие-то изменения. По крайней мере, мы очертили вот болевые точки. Это были Валентин Красноперов, общественный активист, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев и журналист Денис Казанский. Мы говорили о том, почему подозреваемые в сепаратизме снова идут, баллотируются вот в мэры. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
В конце июля в президентской команде руководителей украинской делегации в трехсторонней контактной группе состоялась замена. Вместо второго президента Украины Леонида Кучмы в переговоры вступил первый президент независимого государства Леонид Кравчук. Перед первым для него заседанием, которое будет проходить в режиме видеоконференции, Кравчук рассказал изданию «Сегодня», на чем будет настаивать украинская сторона. По словам Кравчука, между украинцами на подконтрольное правительство территории и теми, кто живет в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, необходим диалог, поскольку, цитата, «там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участие в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов. Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками», утверждает руководитель украинской делегации в ТКГ. Жительница Волновахского района Донецкой области Наталья Ильченко требует вернуть избирательное право жителям прифронтовых районов Донбасса, пишет «Волноваха-Сити». Местные выборы отменены в 18 территориальных громадах. На прошлой неделе на сайте президента Украины в разделе «Электронные петиции» появилось обращение Ильченко к главе государства, которое может поддержать каждый желающий. «Я проживаю в Новотроицком Волновахского района. Считаю ли я это маневром и политтехнологиями со стороны власти? Да, считаю. Считаю ли я это открытым надувательством и воровством? Да, считаю. Я считаю, что люди имеют право голоса, и никто не должен это право у них забирать», рассказала Наталья Ильченко. В Беларуси продолжаются протесты после того, как Центральная избирательная комиссия назвала Александра Лукашенко победителем в президентской гонке. После 26 лет его правления протестующий народ Беларуси не верит человеку, который по-прежнему считает себя батькой. В Украине тоже в эти дни проходят акции солидарности с белорусами. А влияет ли Россия на то, что происходит в Минске? Мнения специалистов на этот счет разные, пишет издание «Новости Донбасса». Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко напоминает, что, цитата, «обычно Россия использовала конфликт на территории других государств в своих интересах тогда, когда для конфликта существовали предпосылки, когда линии раскола уже были намечены, оставалось только использовать их в свою пользу. Этнические линии, как в Грузии, линии идентичности, как в Приднестровье, которые были созданы потом на Донбассе». Конец цитаты. Капитоненко считает, что такого в Беларуси сейчас нет, но это можно создать. Другой вопрос, зачем это России? По мнению эксперта, Москве не нужна еще одна точка напряженности, какая-то серьезная дестабилизация. Скорее, они хотят сохранить политический контроль над страной.
А сейчас мой коллега Антон Шульга расскажет вам о свежих новостях.
Добрый вечер. Украинские военные не зафиксировали нарушение режима прекращения огня на Донбассе с начала суток 18 августа и до 17 часов, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина, информирует штаб в вечерней сводке. Группировки ДНР и ЛНР о боевых действиях 18 августа также не сообщают. С 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Полиция обнаружила на кладбище в Славянске Донецкой области захоронение с неопознанными телами. Об этом сообщила пресс-служба МВД 18 августа. Большая часть информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году, говорится в сообщении. Образцы ДНК направят на экспертизу в Киев для идентификации останков погибших. Эксгумация длилась два дня в рамках уголовного производства по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта. Досудебное расследование продолжается. В течение двух дней наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пять раз столкнулись с препятствиями мониторинга, в том числе в приграничных районах. Об этом сообщается в отчете миссии. Так, в частности, 15 августа боевики группировки ЛНР прервали мониторинг наблюдателей миссии на пограничном пункте пропуска в Вознесеновке. Через пять минут после прибытия патруля миссии боевик ЛНР сказал им покинуть этот район. 16 августа боевик ДНР отказал патрулю миссии в проезде через временный блокпост в вблизи населенного пункта Шевченко. Боевики регулярно отказывают наблюдателям в проведении мониторинга в Новоазовске, который граничит по морской линии с Россией. Мандат миссии ОБСЕ предусматривает доступ ко всей территории Донецкой и Луганской областей, охваченной конфликтом. Подконтрольная группировка ДНР, фактическая администрация Донецка, на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера. В этом году празднование пройдет на фоне эпидемии COVID-19. Будут ли приняты какие-то меры предосторожности при организации массовых мероприятий, в сообщении не уточняют. Основная часть мероприятий состоится в субботу 29 августа и в воскресенье 30 августа. Главным местом празднования традиционно станет парк Щербакова. За все время пандемии группировка ДНР признает на контролируемой ею части Донецкой области 2114 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны 1035 человек, 118 умерли. На лечении остается 961 пациент. В Украине, за исключением временно неподконтрольных территорий Крыма и части Донбасса, COVID-19 за прошедшие сутки 17 августа диагностирован еще у 1616 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны. Выздоровел за сутки 761 пациент, 27 человек умерли. Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 94 436 случаев заболевания, выздоровели за это время почти 49 тысяч человек, умерли 2116. И в завершении выпуска о погоде. На Донбассе, как и ранее, будет солнечно и преимущественно без осадков. Ночью температура в Донецкой и Луганской областях не опустится ниже 16-19 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла и выше.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Антон Шульга и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».